Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Вчера мы начали говорить о первой части того видения, которое Иисус высвободил на эту землю через своего слугу Орла Робертса. Сигнал к тому, чтобы пробудиться. И сегодня мы продолжим говорить о нем, поэтому давайте приступим.
Вдруг я увидел клубы дыма в небе над Нью-Йорком и над восточной частью Соединенных Штатов, которые какое-то время висели над той территорией, а затем распространились по Америке, не касаясь земли. И затем Бог рассеял их, погнав их на народы земли. И я увидел и услышал. Что я увидел? Я увидел, как что-то сходило свыше. Кровь, курение и дым. Во всяком случае, именно так я видел это своими духовными глазами. Это было чем-то настолько огромным, что практически затмевало небо. Сначала я увидел, как это висело в воздухе. И в этих клубах дыма происходили большие изменения, которые я не мог не заметить. И затем я услышал, что-то вошло в мои уши, поскольку тот звук, который входил в мои уши, пронизывал все мое естество. И затем я услышал, как Бог сказал, «Я даю знамение». Это знамение, согласно второй главе книги «Деяний», в которой апостол Петр, исполнившись Духа Святого, получив крещение Духом Святым, сказал, что будут знамения на небе.
Да, верно. Верно.
Бог сказал, это одно из знамений последнего времени, потому что мир не готов ко второму пришествию моего Сына. Он сказал, моя церковь не готова ко второму пришествию моего Сына. Евреи, с которыми я уже несколько тысяч лет состою в завете, не готовы ко второму пришествию моего Сына. Народы земли не готовы ко второму пришествию моего Сына. И следующие его слова просто потрясли меня. Он сказал, несмотря на всю распространенную в мире силу моей церкви, и особенно в Соединенных Штатах, которая является источником большей части Евангелия, проповедуемого по всему миру, моя сила пропадает даром. Нет понимания того, что это последнее время. Но он сказал, «Мое сердце разбивает то, что я повелел моему народу, я повелел моей церкви проповедовать Евангелие по всему миру и учить все народы. И несмотря на то, что есть евангелисты, пасторы, пророки, апостолы и другие мои работники в разных частях мира и в некоторых народах земли. Это всего лишь капля в море по сравнению с тем, что я повелел моим ученикам делать. И я так сильно люблю людей. Я не могу позволить, чтобы люди продолжали жить так, как они живут. И он сказал, «Поэтому должна быть проповедь с огнем, горящим внутри вас. Должно быть помазание Духа Святого. Моя церковь должна пробудиться, поскольку то, что я показываю в этом знамении, которое увидит всякий глаз, услышит всякое ухо, они увидят это. Они не обязательно будут знать, что это такое, но это сигнал к тому, чтобы пробудиться в отношении второго пришествия моего Сына.
Да. Никогда даже не пытайтесь угадать, что именно сделает Бог. Ну, я верю, что это будет террористическая атака. Я верю, что это будет взрыв атомной бомбы. Я верю, что это метеорит упадет в океан. Забудьте об этом. Вы узнаете это, когда это придет. А что нужно делать, так это обратиться к Слову Божьему. Обратиться к Богу. Прийти к Нему в покаянии и приготовиться к этому. Позвольте мне вернуться к тому, о чем Бог начал говорить мне 27 ноября 2003 года. И затем, в канун Нового года, Господь посетил меня. Я проповедовал в тот вечер в нашей церкви.
В канун наступления
2004 года. В тот последний день декабря 2003 года Господь начал говорить со мной, начиная с обеда, и закончил только где-то за час до начала вечернего собрания. Я записал это. Он сказал, 2004 год будет известен как год полноты. К концу 2004 года все призвания достигнут своей полноты. Служение апостола, служение пророка, служение евангелиста, служение пастора, служение учителя. Все, кто будет послушен мне, проявятся в полной мере. Дары Духа будут проявлены в полной мере, как они проявлялись, когда Иисус был на этой земле.
Да, ты сказал, все, кто будет послушен мне.
Все, кто будет послушен мне. Это всегда стоит в центре того, что бы Бог ни говорил. Если вы будете послушны мне. Если мы будем двигаться в этом направлении, будем готовы, когда это придет, тогда те, кто действует в дарах Духа, особенно в служении исцеления, поскольку именно туда люди пойдут.
Я спросил Бога насчет церкви, в каком она находится состоянии, и какое действие должно возыметь на его церковь это откровение, которое он приносит в качестве сигнала к тому, чтобы пробудиться. Я никогда не забуду, что он сказал, и я говорю это очень аккуратно, не пытаясь никого обидеть. Он сказал, в моей церкви есть пустота. Есть слабость, вроде той, когда про кого-то говорят, он слабак. В людях, которые пытаются провозглашать мое Евангелие, есть дух слабости. Они не чувствуют меня внутри себя. Они берут какую-то форму теологии, берут эту маленькую форму и следуют тому, чему были научены. И люди приходят в церковь, сидят там, скрестив руки и говоря, «Надеюсь, мне полегчает, когда это служение закончится». И они встают и уходят домой. Но Бог сказал, «Мало что происходит». Пришло время пробудиться, потому что второе пришествие Иисуса все изменит. И оно изменит каждого человека, жившего раньше и живущего сейчас.
Когда ты сейчас говорил, я увидел волну, обрушивающуюся на берег здесь, на океане, и человек стоит там в воде, и вот идет волна. Вам ее не остановить, она все равно обрушится на берег. Но этот человек может сделать одно из двух. Он может либо нырнуть под нее, практически отрицая ее существование, либо он может позволить ей ударить его в лицо. Вы говорите о сигнале к тому, чтобы пробудиться, или же вы можете кататься
на ней. Ты прошел через это на Тихом океане в детстве.
И Бог показывает нам то, что грядет, и Он показывает нам, как кататься на этой волне и не дать ей ударить нам в лицо, как нырнуть в покаяние, как нырнуть в послушание, так, чтобы мы могли кататься на этой волне, и она не била нас по лицу. Я так понимаю твои слова.
Я тоже. Я вижу, что Господь говорит именно об этом. Давайте разберем это шаг за шагом. Все подобного рода события являются проявлением суда, поскольку есть определенные вещи, которые Бог подверг суду, и есть определенные вещи, для которых есть какой-то предел, и они должны быть остановлены.
Для кого-то это может показаться обреченностью и мраком, но ты не говоришь об обреченности и мраке.
Все зависит от того, в какой семье вы находитесь.
Где вы в этот момент находитесь?
Это будет мрачный день для того, кто находится в этом мире без Бога. Слово Божье говорит, что если вы без Христа, то вы без надежды и без Бога в этом мире.
Поэтому для них это еще хуже, чем обреченность и
мрак. Это вечная тьма, вечные муки. Но все может быть по-другому. Давайте поговорим о теле Христовом. Во-первых, никогда не бойтесь суда. Будьте послушны. Не впадайте в страх. Страх сделает вашу веру слабой. Допускать страх значит заражать свою веру. В этом-то и суть страха. Сатана пытается парализовать тело Христова, чтобы оно ничего не могло делать. И тогда он сможет устанавливать в мире свои границы и переустанавливать их, по сути, через страх.
Разве не поэтому так многие люди в церкви настолько жалки? Их спасение не работает. Многие чуть теплые, и некоторые приходят в церковь, и они не знают почему. Но они живут жалкой жизнью. У них в сердце нет победы Христа, Дух Святой не действует. Они не видят чудес и знамений, чудес Библии. Разве не поэтому?
Да, в корне этого лежит страх.
И они приходят, чтобы успокоить свою совесть.
Давайте вернемся к тому, что говорит Слово Божье. И мы сделаем на этом акцент. В 11 главе 1 послания к Коринфянам очень ясно говорится. Давайте откроем 11 главу.
1 послание к Коринфянам.
11 глава 1 послания к Коринфянам.
Какое послание?
В которой апостол Павел учит о хлебопреломлении, начиная с 23 стиха и вплоть по 30. И посмотрите 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».
Так что,
если мы будем судить самих себя, мы не подвергнемся тому суду, который грядет на этот непокаявшийся мир.
Так что это хороший суд.
О да, для нас он хороший.
Разве это не Давид говорил? «Исследуй меня, Господь, посмотри, нет ли во мне чего-то».
Да.
Он судил себя каждый день.
Позвольте мне рассказать вам о том, что произошло со мной последующие дни после того, как я увидел это видение. Когда я думал, что я был близок к Богу, и я чувствовал присутствие Господа, и сейчас я не путешествую в своем служении, но ко мне прилетают служители со всего мира, чтобы сесть со мной и спросить моего совета, и многие привозят с собой видеокамеры, чтобы я мог провести воскресное служение в их церкви. И я посмотрел на себя и увидел, что у меня не было достаточно Духа Божьего. Я увидел, что некоторых проблем, которые у меня есть, вообще могло и не быть. У меня не должно было быть ни одной из них. И я начал судить Орла Робертса. Я начал смотреть и обнаружил, что я не обращал достаточного внимания на второе пришествие Христа. Я спросил самого себя, когда ты последний раз говорил о втором пришествии Иисуса? Я не мог даже вспомнить.
Это возгрело тебя, верно?
Это возгрело меня. И именно это я сейчас и чувствую. Честно говоря, мне трудно сейчас говорить. Внутри себя я настолько разбит. Мне хочется плакать. Мне хочется кричать. Мне хочется сказать: «Господь, дай мне еще один шанс.
Дай мне эту гору».
Давайте подробнее на этом остановимся. Когда Бог говорит, есть апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя. Все эти служения являются пророческими. Нет такого понятия, как непророческое служение Божье, поскольку говорит именно Бог. Но Орл Робертс является апостолом Евангелистом. Ты евангелист. Я был призван в служение пророка и учителя. Но в самом начале Господь сказал мне, фактически, давая поручение нашему служению, Он использовал пятую главу послания к евреям, в которой говорится, что питаемые молоком являются младенцами,
да.
А духовно взрослыми являются те, кто через тренировку научили свои чувства знать разницу между добром и злом. Он говорит о служении телу Христову. Но когда Бог обращается к твоему отцу, Он хочет, чтобы это услышали все.
Да.
Говоря через него, Бог обращается к народам. Когда Бог говорит через меня, я прочитаю, что Он мне сказал. Он говорит это телу Христову. Я слышу, что Он говорит миру. Он сказал то же самое, только через него Бог говорил о том, что мир полон греха. А мне Он говорил о годе полноты.
И полон болезней.
Да.
Продолжай.
Поэтому, как ни посмотри, полный значит полный. Он обращается к миру, говоря о том, что тот полон греха. И Он обращается к нам, говоря о том, что мы полны послушания. Да, но послушайте, в чем суть этого. Было много всего сказано, но давайте сосредоточимся на слове, обращенном к народам, и на слове, обращенном к телу Христову. Бог сказал, 2004 год будет самым полным годом вашей жизни. Это относится к послушанию. Это относится к тому, что Он говорит, и почему Он делает подобного рода вещи. Почему Он пробуждает этот мир? Почему будут происходить определенные вещи? Я не верю, что произойдет только это. Уже сейчас происходит много всего, что имеет отношение к суду над народами, к суду над лжерелигиями, к суду над грехом. Что человек посеет, то он и пожнет. Сеяние и жатва постоянно находятся в действии.
Мне кажется, ты еще раньше дал мне на это ответ, когда сказал, что у Бога время подошло к концу.
У Него время подошло к концу.
Пришло Его время.
Он дал людям много лет, чтобы они покаялись. И Бог не стал менее милостивым. Его милость не закончилась, но у Него время подошло к концу. Все это произойдет в точности в то время, которое Он выбрал, в точности в ту секунду, которую Он определил.
Ибо Отец знает это время, этот час.
Он знает его.
24 глава Евангелия от Матфея.
И по Его расписанию подходит это время. И одно из того, что Он мне сказал, Он сказал, «Я взял свои руки политиков, и я взял в свои руки политику. Голосуйте на всех выборах так, как я говорю вам голосовать, потому что все подходит к концу». И Он сказал, 2004 год будет самым полным годом в вашей жизни. 2005 год — это год переливания через край. Насколько сильным будет это переливание через край, зависит от того, сколько вы посеете в отношении Его в 2004 году.
Это сильно.
И Бог обращается здесь к телу Христову. А здесь Он обращается к народам.
Да.
И к той части тела Христова, которая живет как этот мир.
Кеннет, как ты знаешь, последние 57 лет я проповедовал на всех континентах. Я не проповедовал в каждой нации, но я проповедовал во многих нациях и проводил огромные евангелизации. Мои телевизионные передачи многие годы охватывали значительную часть мира. Я ездил по миру. И число людей, которых я видел проповедующими Евангелие, было настолько бесконечно маленьким, что это практически разбивало мое сердце. Я возвращался в Америку, и здесь церковь чуть ли не на каждом углу. В Америке есть сотни тысяч проповедников и сотни тысяч учителей Евангелия. И эта страна является источником Евангелия, проповедуемого во всех нациях. Но когда вы едете в другие страны, там нет такого количества проповедников. Но величайшие пробуждения, которые идут сегодня на земле, зарождаются именно там.
Да.
Есть только считанные люди, такие как в Африке. Наш брат из Германии.
Рейнхард Бонке.
Рейнхард. Он мне нравится. Таких, как он, можно по пальцам пересчитать. И большинство церквей мало заботит, что происходит за стенами их церковных зданий и там, где они живут. Я увидел это, и Бог сказал: «Неужели ты думаешь, я этого не видел?»
Слава Богу.
Он сказал: «Неужели ты не видишь, что если я что-то не сделаю, и если я не пробужу эту страну, не пробужу моих людей и не пробужу народы, то сложится впечатление, что я не люблю людей, что мой сын умер зазря. Сложится впечатление, что я не приготовил новое небо и новую землю для этого погибающего мира, для этого как никогда больного мира. Люди сегодня больны как никогда раньше. У нас лучшая медицина. Мы так молимся, но они больны как никогда раньше. Сама по себе проблема здоровья, наверное, считается самой серьезной проблемой, с которой, как считают люди, они сейчас сталкиваются на личном уровне. И несмотря на все эти новые лекарства, на работу сотен тысяч и миллионов квалифицированных врачей, медсестер и других работников здравоохранения,
люди по-прежнему не знают, как быть здоровыми. Они болеют больше, чем раньше.
Мы не знаем, как быть здоровыми, хотя Иисус пришел в этот мир, чтобы исцелять больных. Он пришел в этот мир, чтобы исцелять больных, изгонять бесов, спасать потерянных и чтобы сделать нас новым творением. Он сказал: «Этого не происходит, и я что-то предприму по этому поводу». Поэтому все, что я могу сделать, это рассказать об этом видении. Это все, что я могу сделать. Мне 86 лет. Скоро Господь призовет меня к себе на небо. Возможно, это мое последнее послание. Я не знаю. Но я точно знаю, что Бог говорит сейчас. И очень скоро Он будет говорить намного громче.
Я верю, что с каждым днем это будет умножаться просто феноменальным образом.
Благая весть состоит в том, что если мы услышим это не просто нашими ушами, уподобляясь человеку, который приходит в церковь, внимательно все выслушивает, а потом возвращается домой и занимается своими делами, но если мы услышим это своим сердцем, Кеннет, тогда это станет для нас словом веры, и мы будем готовы, и мы начнем отбрасывать то, что нужно отбросить, и мы начнем каяться, мы начнем проявлять послушание, мы будем готовы. Я хочу быть готовым, когда вернется Иисус. Я не знаю насчет восхищения церкви. Я не знаю, когда оно произойдет. Я только знаю, что хочу быть готовым. Он учил меня всю мою жизнь быть готовым к восхищению церкви, которое произойдет во мгновение ока. Но работать так, как будто до него еще тысяча лет. Но я должен быть готов.
Давайте чуть больше поговорим о суде, поскольку это сигнал к тому, чтобы пробудиться. В Исаии 26:9 говорится, что в суде Бог может сделать больше, нежели в благословении, поскольку это пробуждает людей. А также, если бы на земле не было такой вещи, как суд, ничто бы не препятствовало греху заходить так далеко, как он только может зайти. Сатана заполучил бы все деньги, всю землю, он заполучил бы всех людей, но смерть не дает этому произойти. Суд, в конце концов, упрется в стену и не сможет идти дальше. Возмездие за грех — смерть.
Разве не поэтому время от времени происходит спад в экономике?
Это циклично. Есть циклы жизни, и есть циклы смерти. И они не имеют политическую природу. Политики реагируют на них, но они не имеют политическую природу. Они имеют духовную природу. Если бы экономика имела политическую природу, ни при одном бы политике не было плохой экономики. Он никогда бы такого не сделал, но он ничего не может с этим поделать. Вы можете повлиять на это только Словом Божьим, отдавая десятину, давая пожертвования и следуя законам Божьим.
И ходя о прощении,
ты мне кое о чем напомнил. Посреди этого видения Я спросил Бога о президентских выборах во многих странах по всему миру. И он сказал так. Он ответил следующее. Это духовное сражение.
Да.
Я сказал, но они говорят об экономике, о войнах между разными странами, о конфликте между разными религиями и этническими группами. Мы не можем называть некоторые страны христианскими странами только лишь потому, что в них живет много христиан. Но он сказал, это духовное сражение. Любому участвующему в них придется вести духовное сражение. И он сказал, духовным людям пора пробудиться, и пробудиться сейчас.
Пожалуйста, я только не хочу, чтобы вы начали сейчас гадать. Интересно, что же это такое будет? Будет ли это взрыв атомной бомбы? Будет ли это какой-то газ? Нет, нет, не гадайте. Бог дал нам время, чтобы мы искали Его и слышали, что Он говорит через Орла Робертса, через Свое Слово и через других служителей Евангелия по всему миру, которые получают то же самое. Если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. И позвольте мне сказать следующее. Если вы никогда не делали Иисуса Христа Господом в своей жизни, то не откладывайте это ни на минуту. Просто скажите, «Иисус, войди в мое сердце. Я каюсь в своих грехах. Я хочу, чтобы ты был моим будущим прямо сейчас, во имя Иисуса». Спасибо тебе, Господь Иисус. Аминь. Если вы помолились сейчас со мной этой молитвой, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Я хочу выслать вам несколько небольших книг, чтобы научить вас, как начать читать Библию. До завтра, а пока помните, Иисус — Господь.